ערב טוב. Мы продолжаем учить книжку «Мудрость совершенствования себя» по книге Саба Микельми. И это 78-79 письмо. У нас это будет 79 урок. Я немножко изменил заголовок, и в принципе назвал это «Причина моих бед во мне». Дело в том, что Творец, когда создал каждого из нас, Он дал нам быть хозяевами своего потенциального совершенства. Оно заложено в нашей сути. И для этой задачи Бог дал нам все необходимое, чтобы себя реализовать. А для того, чтобы мы были бы хозяем своего совершенства, Он дал нам сначала отрицательное начало, которое стояло вне человека, как у первого человека до греха, а после греха оно вошло вовнутрь нас. И вот это противостояние нам раскрывает Саба Микельм на этом уроке. Известная фраза в Талмуде, трактат Вавилонского Талмуда Ирувин, 18 лист, первая сторона листа, и сказано: «Горе мне от моего Создателя, и горе мне от моего отрицательного начала. Ойми ми йоцри, ойм ли ми йецри». Йоцер – это творец, а йецер – это отрицательное начало. Напрашивается вопрос. Саба Микельм спрашивает риторический вопрос. Что нам в Талмуде не написано «дышите носом»? То, что известно, то, что понятно, то, что естественно. Мы знаем, что у нас есть отрицательное начало. Это с самого начала, когда Бог описал, как Он нас создал. У нас есть это знание. Так что Вавилонский Талмуд нам добавляет, что нам в жизни нужно контролировать, кто нами ведет. Контролировать свою недостаточность. Начало самореализации любой. Согласно еврейской системе самосовершенствования, это проникнуть в суть явления, проникнуть в суть задачи, в суть времени, в суть места, в суть событий. Еврейская вера – это знание истинное, неискаженное о том, кто ты, куда, в силу чего. И если мудрецы нашли необходимым нам вроде бы повторить ясную истину, нужно остановиться и подумать. Это не случайно. Они дополняют нам знания. Как нам себя вести в этом противостоянии отрицательного начала нашему трепету и страху перед Творцом? Говорится об Микельме. Это не лишняя фраза. Это не лишний отрывок из Талмуда. На самом деле мудрецы открыли важнейший и всеобъемлющий принцип. Человеку присуще такое свойство. Когда он желает чего-то недостижимого, он пытается это стремление, эту жажду нейтрализовать. Это совершеннейшая безнадега. Рожденный ползать, летать не может, ему для этого нужны крылья. Так о чем здесь идет речь? Человеку присуще такое свойство, говорится об Микельме. Когда он жаждет чего-то недосягаемого, то хочет, чтобы тяга к этому полностью пропала. А это нереально. Мудрецы нам в этой короткой фразе открывают необходимость задуматься, понять, оценить и отнестись с радостью к правильной пропорции, правильного соотношения между беспокойством об отношении Творца к нам по отношению к беспокойству о власти отрицательного начала над нами. Суть дарования нам такого измерительного инструмента разъясняет пророк. Оказывается, Тора дает нам инструмент, как определиться в этом одном из главнейших вопросов нашей жизни. Пророк Ирмияу пишет: «Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу». Пусть это будет памятью Рав Хаиму Коэну, Захар Цадик Левраха. Он как-то выразился, он был и музыкантом, и переводчиком, и поэтом, и уникальнейшим лектором, и редактором газеты. Значит, переводил с русского на грузинский язык, с грузинского на русский, писал стихи, музыку и так далее. Так он как-то сказал: без веры некуда идти, без веры нет у нас пути. Если добавить то, что мы сейчас упомянули, что еврейская вера – это знание, пропущенное через сердце, то оказывается, мудрецы дали нам критерии. Знаете, микроурок иудейской психологии. Когда мы идем в путь, есть вехи, есть столбы, и на них есть циферки. И человек, зная, откуда он вышел, и зная, куда он идет, он может оценить, сколько пройдено и сколько осталось еще в пути быть. Если бы не было бы этих столбов с вехами, он бы потерялся. Да, сейчас есть карты, сейчас есть стрелы с разного цвета, какой трудности маршрут и так далее. Это есть совет в выборе своего пути к самореализации и принять меры в зависимости от вывода, какое отношение имеет отношение между беспокойством, мера беспокойства от угрозы власти надо мной отрицательного начала по отношению к трепету и страху, по отношению к требованиям, которые выдвигает Творец по отношению к нам. Он нас создал и продолжает осуществлять. Но поскольку создал для определенной цели, и для реализации этой цели он дает нам все необходимое, и как мы уже много раз говорили, и обусловил это нашим выбором, обусловил нашим беспокойством, обусловил путем, который мы выбираем. Будет ли это путь, благословенный Творцом? И тогда мы начинаем жить. Мы продолжаем жить, и мы создаем с каждым шагом жизни по пути воли Бога свою вечность. Или мы в плену, но как мы уже с вами тоже много раз касались, Тора не черно-белый фильм, извиняюсь за сравнение. Есть разные нюансы, есть разные соотношения. И теперь этот пример с Абой Микермой перекладывает на нашу действительность. И учит нам сделать личный, объективный и субъективный анализ нашего положения. Как вот эти вехи нам говорят, откуда мы вышли, куда мы прошли, сколько еще осталось. Так нужно посмотреть, взвесить строгим, субъективным, но и объективным взглядом на отношения между мерой трепета и страха и волнения, которое занимает вопрос. Ой мне от моего отрицательного начала по отношению к переживанию о недостатке моего служения Творцу. Это можно разделить, в принципе, о месте заботы о нашем теле, о богатстве, о славе, о известности. Какое место у нас в жизни занимает работа, спорт, политика, выборы? азартные игры. Айфоны. Здесь нет разницы между мужчиной и женщиной. Да, место всех перечисленных или еще не перечисленных увлечений и занятий, в которых главная наша забота о нашем материальном существовании. Касается и женщин, и мужчин. И говорит Саба Микельмей, три диагноза. На четвертый ни о ком не будет сказано. И он говорит, так и наши учителя в своей мудрости, то есть как пример с вехами и столбами, сколько километров в дороге, дали нам точные весы, на которых мы в любой момент можем взвесить свои поступки, слова и мысли и определить, в каком положении, на каком уровне находимся. Сделать себе диагноз. И это не пожелание. Это обязанность. Это я добавляю из других источников. Если человек чувствует, горе мне от моего дурного побуждения, то есть понимает, что чрезмерно занят потребностями и желаниями тела, пусть ощутит горе мне от моего Создателя и заботится об исполнении воли небес и о нуждах своей души. Ведь о душе следует беспокоиться неизмеримо более, чем о теле. И все же его положение не безнадежно. Бог нас создал с физическим телом, с физическими потребностями, которые мы добиваем физическими средствами, пользуемся плодами физического мира. Это просто действительность. И вот здесь вступает в силу тот штрих, который мы добавили. Все было создано для того, чтобы мы бы преодолели все эти преграды, чтобы мы бы поставили все материальные свои потребности под контроль, чтобы они были бы ограничены. Чтобы они были не целью, а средством для создания идеальных условий для духовного служения. Когда человек ощущает, что удовлетворение телесных и материальных потребностей волнует его намного больше, чем служение Создателю, это уже свидетельство наличия у него некой болезни. Это болезнь его души. И если забота о богатстве, славе, обо всех телесных нуждах продолжает расти, вспомните, когда еще до короны был мондиаль. Я сейчас говорю о мужиках. И вообще, спортивный болельщик. Мы не уступаем по темпераменту ни испанцам, ни баскам, ни восточным народам, ни итальянцам. Но ведь все знают факты, когда это не укладывается в человеческом восприятии. Кидать камни. Не камешки. Камни через забор высокий на болельщиков противоположной команды, которая выиграла. В чувствах от поражения. Значит, тут можно, не дай бог, убить. Ты же не знаешь, куда камень лежит, дети. Приходить домой не человеком. Без настроения, без терпимости. Клубок нервов. Молодая мама. Родилась дочка после двух сыновей. 5, 3, и вот царская дочка родилась. И мама заботится обо всех. Она даст игру двум сыновьям, она накормит грудью дочку, и тут же айфон. И так человек живет. Я видел на встречах семейных и не семейных, на семинаре. Люди зомбированы. Они каждую минуту они с айфоном. Одна журналистка была чува, подсчитала, сколько времени человек тратит на этот контакт, на эти сообщения. Когда было получено сообщение, через какое время его открыли, через какое время посмотрели, через какое время ответят и так далее, и так далее. Уму непостижимо. Это сумасшествие. Время, оно невосполнимо. Трудоголики. Работа. Друзья. Сейчас были выборы в муниципалитет. Сколько жара, сколько энергии, если будет так, вот если пойдут так, а вот эти такие, а эти так. Это, как это к вам относится? На что вы тратите время? У нас есть Тора, книга, инструкция пользования миром и своим временем тоже. И нужно контролировать это. И если баланс нарушен, нужно ощутить, что ты болен. Если человек, у него упорядоченный распорядок дня, и он успевает с утра поесть хлеб. А пат шахарит, утренний кусок хлеба, это заповедь. Разрешают мудрецам отсрочить завтрак с хлебом. И царю тоже, потому что у него особый статус. Но человек обязан заботиться о своем теле. А хлеб, тело не понимает духовную пищу. Только когда человек выполняет и потребности своего тела по галахе, по торе, тогда И физическое питание дает силы не только телу, но и душе. Так если упорядоченный человек, у него время завтрака и время обеда. И вдруг он ощутит, что во время обеда он не голоден. Обратите внимание, что происходит. И очевидно выяснится, что его тело хандрит. Оно не действует оптимальным образом. Потеря аппетита – это признак какой-то болезни. Продолжает Саба Микельми говорит. Если человек исключительно занят телесным, находится в состоянии «горе мне от моего дурного побуждения», и почти совсем не ощущает горе мне от моего Создателя, значит, его болезнь стала чрезвычайно опасной. Если вечерняя молитва, это же от мудрецов, я такой усталый, ну куда я сейчас буду идти, искать миньян, и тогда завтра вставать так рано, или приходят гости. Ну, Авраам Авину оставил Бога и принимает гостей. Смотрите, какие ловушки готовят нам отрицательное начало. Не во всех случаях нужно подражать Аврааму. Да, он оставляет пророческий контакт с Богом, идет принимать гостей. Потому что он знал, что Бог предпочитает, чтобы он принял сейчас гостей, а не был в пророческом контакте с Богом. А если пришли гости, которые не поймут твое рвение быть подобным Аврааму, и они с кем не бывало, встречаются однокашники, много лет не виделись, и ты освобожден от миньяна, освобожден от молитвы, должен принимать гостей. И вещи очень тонкие. Иногда может выясниться, когда ты отложишь, так сказать, уже решишь, что остаешься, и вдруг они скажут одну минутку, а если есть какая-то возможность, чтобы они поняли, и оставить их старшими детьми, и чтобы жена занялась женой гостя, и так далее. Тогда это возможно. Разрешено. И опять-таки все очень тонко, отношения между людьми важнее Богу, чем все молитвы и все жертвы. Приношения, когда был храм. Отношения между людьми. С утра женщина создана для красоты. Я цитирую вам Тору. Но эта красота должна быть прикрытой, чтобы не ранить мужиков. И даже люди, которые уже начинают понимать законы скромности женской одежды, появляются разные разрезы. Мне трудно говорить, чтобы обойти эти рифы подводные. И чем меньше есть что показывать в телесах, извини за грубость, тем больше разрезов. И нет разницы между девушкой и между замужней женщиной. Есть принципы. Не ранить. Да, Бог обратился к мужикам, чтобы учились не глазеть. Но все, что приоткрыто, привлекает. Нагота полностью нет. Так Бог нас устроил. Мама праведница, ортодоксальная женщина. Муж учится в колледже. И у нее же несколько детей. Но она сначала открывает свой день молитвой. И ребенок ползает по полу и дергает ее за юбку. Она почти до пола. Она ортодоксальная женщина. Но ребенок должен привыкнуть. Я знаю другую женщину. Дом ее, шатер Авраама Авину. И она принимает гостей. И муж ее раввин поселения. Более 300 семей. И она заботится о том, что все бы получили отношения. А ночью она, один раз в день, она молится Богу. Когда уже дети уложены спать, когда уже нет гостей. И ее гостеприимство – это равно самым-самым сокровенным молитвам. Как мы упомянули, в соблюдении отношений между человеком и Богом. И нужно быть в первую очередь мужем, в первую очередь быть братом, в первую очередь быть сыном, в первую очередь быть женой, родителями. Это то, что Богу важнее всего. И если у человека не забирает много времени беспокойство, а как я служу Богу? Быстренько возьмем с конца. Я уже несколько раз вам напоминал, буду рад узнать, что вы все-таки это приняли к исполнению, да? Посмотрите благословение Шма перед сном. Еврей каждый день делает микроисповедь о том, как прожил был день. И набирается мужество простить всех, кто его обидели. Потому что все обиды, которые он перенес, а ему он и заслужил своим поведением. Это не оправдывает тех, кто его обидели. Или нарушили его покой, или принесли ему даже ущерб. Это надо восполнить и попросить прощения им придется. Но человек не хочет, чтобы за него кто-то был наказан. Потому что Бог выбрал недостойных, чтобы его исправить, чтобы его разбудить, чтобы обратить его внимание на него, на его проступки, мера за меру идет во всем. У нас нет времени за такой короткий урок расширить примеры. Но нету ничего случайного, и все, что с нами происходит, нам положено. Даже если мы еще не сможем расшифровать, за что это и за что то. Но здесь важно, что нам дают сейчас мудрость сделать себе диагноз. Итак, если человек вдруг видит не только, что баланс заботы о материальности перевешивает, а еще этот перевес углубляется, значит, его болезнь, усиление этого недуга, это свидетельство. Если он почти исключительно занят телесными, находясь в состоянии горя мне от моего дурного побуждения, и почти совсем не ощущает горя мне от моего Создателя, значит, его болезнь стала чрезвычайно опасной. Если же он стал заботиться о душе меньше, еще меньше, чем вот этот уровень, то это, упаси Бог, свидетельство об агонии и близкой смерти. Духовной смерти, потому что хотен некрам мет. Да, он будет двигаться, он будет участвовать во всех своих суетных проявлениях. Но это прозябание, это не жизнь. Без веры нет некуда идти, без веры нет у нас пути. А вера – это знание, пропущенное через сердце. Наши учителя своей мудростью создали точнейшие измерительные инструменты в виде краткого изречения. И он дарит нам микроурок святого языка.
Я сейчас вам это проиллюстрирую.
Написано в Торе, не важно, что я не в кадре, окей. Итак, написано в Пятикнижье, что Бог создал человека ваицер, это транслитерация на русском языке, те, кто еще не знает иврита, создал вав. Ицер – это создаст в будущем времени, а вав – оборотное. Если написано в будущем времени, и, значит, вав и создаст, означает создал, что у Творца нету времени. Его, он создает своей волей, так сначала была воля, а она и становится предметом. Помните, хефец. В любом случае, написано в Пятикнижии с двумя юдами. Ваецер создал человека, имеется в виду по отношению создания человека. Это означает создал. Посмотрите, что имеет в виду сам Микель. Мы разделим это слово на два варианта. Возьмем, я сознательно сделал голубой цвет. По отношению ют, вав и слова ецер, получается йоцер, творец. Йоцер, творец. Вав, ют и цадик и реш. Переставляю ют и вав, ют, вав, цадик и реш. Я беру эти две буквы, и эти две буквы получаю слово йоцер, творец. А теперь я беру красными букву Юд, Цадик, Реш, я получаю слово Ецер, отрицательное начало. Одной дополнительной буквы Юд, это я цитирую Саба Микель, Бог научил нас тому, что философы, не знающие Торы, пытались объяснить толстенными томами. И позвольте, я тогда вам добавлю. что буква Юд – это точка. Когда мы говорим о точке, видно, да? То это как бы нечто, это уже нечто, но еще ничего. А теперь буква Юд – это точка с хвостиком. То есть это точка, из которой можно создать все буквы, все мудрости изложить. Оказывается, даже в хвостике у Юд есть свой секрет. Вот какую глубокую мудрость Бог подарил нам и допустил нас к ее пониманию. Мне нужно научиться пользоваться экраном без раташи. И говорится об Микеле. Наши учителя в своей мудрости создали точный измерительный инструмент в виде краткого изречения, выведенного из одной только буквы Торы. В рассказе о сотворении человека Ваицер, то, что я вам сейчас создал, содержит две буквы Юд. То, чему философы посвятили множество увесистых томов, Тора раскрыла нам одной единственной буквы. Совершает Саба Микелем и говорит. Мудрецы Талмуда передали нам поистине замечательный инструмент, чтобы исследовать наше состояние и определить, не страдаем ли мы, упаси Бог, тяжким недугом. Если же некто обнаружит, что болен, то опечалится, обеспокоится, как могло случиться, что он заботится только о бременности, о бренном теле, о жилище, которое ему не принадлежит, о душной каморке, в которой ютится лишь кратчайшее время, имеется в виду наше тело и этот мир. На 70-80 лет, но совершенно не помнит о месте своего истинной жизни, о царском дворце вечной обители. Как он мог направить весь свой ум и мысли только на удовлетворение материальных потребностей и полностью забыть о горе мне от моего Создателя, горе мне от моего дурного побуждения? Так и должно быть, когда человек увидит свое нынешнее состояние и поймет, что его забота о нуждах тела, славе и богатстве неизмеримо больше, чем волнение «горе мне от моего Создателя», при том, что желаемое он все равно никогда не достигнет. Никто не оставляет этот мир и половина его желаемого в руке. Это духовный закон. Есть 100 хочет 200, есть 200 хочет 400. Но еще хуже, если он абсолютно не волнуется, что его забота о теле многократно превосходит беспокойство души. Какая нелегкая его жизнь, сколь тяжела и ужасна его болезнь. Набраться мужества и проверить наш день. Сколько времени у нас занимает молитва? Планируем ли мы, когда мы дневную молитву сможем, молиться в миньяне? Не уступать усталости вечерней молитве? Не уступать усталости, не говорить шма перед сном. Поставить контроль над чревоугодием. Когда захотелось чего-то сладкого, когда захотелось, а кошерно ли это? А не за счет ли это работодателей? Поменять шкалу ценностей, поставить заботу о душе. Мы с вами недавно учили, какое место занимает Тора в жизни человека. Видеть, что нужно ближнему. И начать с самых ближних. С жены, с детей. Забота о которых важнее и первее, чем забота о родителях, если они самостоятельны. Ох, как это бьет по нашим привычкам и нашему сложившемуся, так сказать, внутреннему отношению к вещам. Не просто быть евреем. И я знаком больше со случаями, когда любящие, религиозные, ортодоксальные мужья не понимают этого изменения. Что родители на втором плане, что отрывается человек от родителей и строит свой мир. И родителям нельзя вмешиваться в этот новый мир. И нужно понимать и не ревновать ни своего бесподобного сына, к своей невестке. И не вмешиваться в воспитание детей. А только быть открытыми, если они советуются, попросят советы и так далее. И также распределить свое время. Невозможно быть полноценным евреем на его пути служения без учебы. Невозможно нам, Балей Чува, пройти свой путь, не спотыкаясь, не сделав себе раввина, а целых арав. И слава Богу, есть в программе Толдот.ру возможность получить ответ и обоснованный ответ от серьезнейших мудрецов. И на русском языке пока кому-то еще сложно понять на святом языке. Но ввести это в практику нашей жизни. Продолжать держать руку на пульсе нашей духовной жизни и контролировать наш пересмотр шкалы ценностей нашей жизни. Не меняется ли она? Если меняется, то в каком направлении? И пытаться быть хозяином положения. Хозяином своего пути. Это возможно лишь только когда мудрость управляет сердцем. А мудрость это живет только Тора. Мудрость и Тора. Если есть вопросы, то пожалуйста. Если нет, то мы просто продолжим повторять. 48 черт характера, которыми приобретается Тора.
На данный момент я не вижу вопросов в чате. Если у кого-то возник вопрос, можно написать.
Тогда мы продолжим 11-й принцип. Чем качество, которое приобретается Тора, пильпуль аталмидин. То есть Талмуд свидетельствует от имени мудрецов, что мудрец говорит: я очень много научился из книг. Больше научился от своих учителей. А больше всего я научился от своих учеников. И говорит Маараль из Праги, что как маленькое дерево им разжигает большое, знаете, мудрость развести костер, да? Сухие веточки. Начинаешь, а потом уже и бревно будет гореть. Так молодые ученики еще только начинают свой путь в постижении Торы. У них есть уникальный взгляд. Их вопросы могут и оттачивают остроту анализа учителя. Я вам даю пример. Есть запись моих уроков на Толдот.ру по Мегилат Рут, да? Так Мидраш Раба говорит: Раби Мейр дараш бешемот. На Мегилат Рут в самом начале, что Раби Мейр, он толковал имена. Написано там: Рут – это ревая, утоление жажды. Рут, корень Решвав, Ревая, и Элимелех, Элай того Малхут, он расшифровал, что ко мне придет царство. Он из колена Иуда, и что он должен быть, значит, от него выйдет Машех. А ему надо было расшифровать это Келимелех, мой Бог царь, а не ко мне придет царство, я на первом месте. И он называет своего сына, первенца, значит, Махлон, от слова Махала. И Кильон – это тотальное уничтожение. И я, значит, объяснил это. И одна ученица меня спрашивает: Раб Шимон, это очень... Значит, я объяснил, почему он так это назвал. Потому что открывает Мегилат Рут, что... Еврейский народ был на духовном уровне низком, потому что не слушали своих судей. Как я вам сказал, сделать себе учителя. У них были учителя. Санедрин. Уже не было пророчества, но был Санедрин. И они не слушали судей. Причем так. Были судьи, которые были недостойны, чтобы их слушаться. И были судьи достойные, которых не хотели слушаться. Вот такое двойное падение. Упадок был. И он назвал своего первенца Махлон. Он хотел пробудить, когда пришли на брит к его сыну. Боаз, глава поколения. Хотел обратиться к своему поколению и сказать: вы больны на послушании судей, на выполнение своей жизни, наполнение своей жизни мнением Торы, Аллахой, держится обществом. Нельзя держаться в Эрец Исраэль, жить спокойно, если не будешь жить по Торе. И поэтому он пришел голод. Тогда это не помогло. Второго сына назвал... Тогда, смотрите, если вы не обращаетесь к врачам, не берете антибиотику, вы в смертельной опасности, как мы с вами учили. Ученица, студентка, по МАСА, есть такая программа, приезжает студенту сюда, и говорит: Раб Шимон, это очень возвышенно заботиться о своем поколении. Но кто позволил Боазу называть своих детей такими именами Махала, болезнь и тотальное уничтожение? Как же, это же влияет на душу ребенка и имя. Я вам честно скажу, я растерялся и не нашел ответа на уроке. Я сказал: домашнее задание. И благодаря ее вопросу я нашел у ученика Рамхаля, Рав Моше Давид Вали, что слово «махала» – это буквы слова «мехила». У нас там, если не при полном, значит, описании написано. «Махала» – болезнь, «мехила» – это прощение. То есть, если вы не слушаете, если вы вернетесь и не будете слушать своих судей, тогда будет вам прощение, «мехила». А с тотальным уничтожением не смог найти ничего. Моя жена, дочка мудреца, покойный праведник, мой тесть, был учеником Рава Арона Коппера в Ишиват Клецк, и Рав Шах был его рамом, то есть учителем. Она мне сказала, сейчас, кстати, выйдите из дома, посмотрите, есть красавица рощи, Клиля Ходеш. Она цветет сначала цветы, а потом покрывается зелеными листьями. Просто огненные или розовые облака. Потрясающей красоты. Так это клая, это тотальное уничтожение. А клилях йофи, клиля хореш, красавица рощи, леса. То есть, или ты, не дай бог, погибаешь, или ты... У тебя есть потенциал быть венцом творения, совершенством. И это благодаря этому вопросу. Вот о чем идет, говорит. И завершает, морали говорит, у металмида фьотермикулям. Я учился от своих учителей, из книг, из учителей, от учеников больше всех.